Всем привет! Это Сергей Пурюшин и пятый выпуск подкаста о правильном чае Типот. Итак, сегодняшний выпуск я бы хотел посвятить Пойеру вновь. Пускай это будет вторая часть разговора об этом дивном, но непонятном чае. И в основном то, о чем я буду говорить сегодня, основано на моей поездке в Китай в мае этого года, где мне удалось пообщаться с очень интересными людьми, занимающимися именно пуэром. Так, в мае этого года, во время очередной чайной экспедиции в Поднебесную, в славном городе Сямэне нам удалось познакомиться и достаточно плотно пообщаться с интересным человеком, которого зовут Ли Гавэнь. Это тайванец, он уже 10 лет занимается коллекционированием и продажей пуэра. И этот человек интересен именно тем, что к пуэру он подходит очень фундаментально, основательно, очень вдумчиво и очень детально. То есть это не простой барыга с чайного рынка там, в Гуанчжоу или Смоляндау, который там продает чай, уголь, я не знаю, там, или смесители для ванных комнат. То есть это человек, который считает себя специалистом и коллекционером и умеет разбираться в чае достаточно плотно. С Ли Гавэнем нам удалось пообщаться продолжительное количество времени, и нам и ему было приятно вести этот диалог. Мы, наверное, дня три с ним разговаривали о пуэре, и главная мысль, которую я вынес прежде всего для себя, исходя из этого разговора, заключается в следующем. Насколько я понимаю, рынок пуэра неоднороден и разбит на две большие половины. Первая часть – это пуэр как напиток. Пуэр, как обычный чай, такой же, как тагуанин, или лунзин, или там деньхун, или какой угодно любой чай, который мы просто пьем, получая от этого удовольствие. Чай как напиток, пуэр как напиток. Второй же рынок – это пуэр как антиквариат. Не секрет, и я об этом говорил, и все, наверное, знают, что пуэр – это один из немногих чаев, которые можно хранить, и который со временем, по крайней мере, не ухудшается и, по крайней мере, дорожает. Исходя из этого, на пуэре можно зарабатывать. Сам Ли Гавэнь как-то даже назвал пуэр антиквариатом, который можно пить. Грубо говоря, сегодня он покупает блин пуэра, который стоит, там, например, 50 юаней, и откладывает его на 10 лет, и за 10 лет его цена может вырасти до 500 юаней или 5000 юаней, например. Хотя такое, конечно, очень маловероятно, но тем не менее, чай дорожает достаточно быстро. И что сейчас происходит? Что нам Ли Гавэнь говорил? Он говорит, я занимаюсь чаем уже около 10 лет. Раньше я покупал чай в Китае и вез его на Тайвань. И продавал его на Тайване, естественно, дороже. Сейчас я нахожу тех же самых людей, которые покупали у меня чай 10 лет назад, и выкупаю свои чаи обратно и везу продавать их в Китай, уже, естественно, по совершенно другому ценнику. А часть моих чаев лежит просто у меня на складе, я их не продаю и не буду продавать еще определенное количество лет. А вот, например, коробка вот этого чая, он нам показал, какого, отложенный у меня специально для моей маленькой дочки, на ее 18-летие, то есть пока ей не исполнится 18 лет, этот чай не будет продан, и это вот некий такой капитал, который будет стоить приличных денег, вот, когда она вырастет. И, естественно, тот чай, который попадает в категорию инвестиционного пуэра, вот этого антикварного пуэра, это совершенно другой уровень, который не связан с чаем для питья. И такой чай очень часто не пьют. То есть, например, он нам показывает блин, говорит, вот, ребята, вот этот блин, Мы попросили просто посмотреть какой-нибудь старый, реально старый ПР 15-летний или там 20-летний, чтобы оценить, ну, на что он похож. Похож ли он все еще на чай или это уже совершенно не связанная с чаем вещь. Он нам достает блин, говорит, таких блинов осталось 7 штук, один тун. Это специальная какая-то партия пуэра, созданная для экспорта в Тайване. Вот у меня остался тун. Я точно знаю, что его остался тун, его больше нет. И старый пуэр это вообще такая вещь, что вот ты выпил блин, и в мире стало на один блин этого чая меньше. Вот, поэтому я этот полностью рынок вот этого блина. У меня есть весь этот чай. И цену на этот чай задаю только я. Сколько я захочу, столько он и будет стоить. Мы говорим, ну а вот сколько примерно, мы, конечно, не собираемся его покупать, но сколько вот он у вас может стоить? Говорит, ну вот этот блинчик стоит у меня 15 ваней, это где-то 750 тысяч рублей. Но, говорит, несмотря на то, что этот чай я могу продать за эту цену, продавать я его пока не собираюсь, он будет у меня лежать. И на первый взгляд вот нам показалось, что ну какие-то цены нереальные, то есть 750 тысяч рублей за там 400 грамм чая. И он нам достает каталог, альманах, который выходит на Тайване, на тайваньском, значит, языке, на традиционном, традиционной китайской иероглифике, то есть не упрощенке, как на материковом Китае. Достаточно толстый, чуть-чуть потолще какого-нибудь глянцевого космополитена. Такой чай выходит, такой журнал выходит ежемесячно, и чай полностью посвящен пуэру. Там реклама самого чая, там каких-то разных вещей, связанных с чаем. И в том числе приводятся некие котировки на чай, сколько стоит, например, там блин даи такого-то года, такой-то партии в этом месяце. И даны, например, результаты настоящих аукционов, когда выставляется чай, там, например, 86-го года, вот, там, значит, 10 блинов, например, 86-го года, оценочная стоимость 300 тысяч юаней за лот, продано там 600 тысяч юаней за лот. И вот так прямо с фотографиями перечень. Мы когда это увидели, это нас очень сильно впечатлило, потому что деньги огромные, деньги платятся за продукт, который, в принципе, можно было бы пить, но мне очень сложно представить человека, который бы этот чай стал пить. То есть вот тебе дарят блин, который стоит там 1 000 000 рублей, ты такой, ну а что, как бы надо попить, да? Непонятно. Это больше похоже на антикварную ценность, то же самое, как приобретение предметов искусства, просто потому что в них можно вложить деньги. А в Китае вложение денег сейчас достаточно такая непростая проблема. Дело в том, что в недвижимость вкладывать уже невыгодно, там у китайцев уже богатых по несколько квартир, которые стоят пустуют, которые никому не нужны, их никто не собирается покупать, и рынок недвижимости, он сейчас очень рискованный, скорее всего, даже там будет кризис в ближайшее время, и люди ищут какие-то вот варианты, куда деньги вкладывать, а вариантов не так много, ну и тут как бы китайский менталитет, что вот, а что бы не вложить в чай, как бы прикольно, да. Отсюда родился и разросся целый вот этот рынок инвестиционного пуэра. Мы долго думали, кстати, над этой темой инвестиционного пуэра. Нам так кажется, что когда-нибудь этот мыльный пузырек тоже с пуэром-то лопнет. Но пока он живет, и пока многие зарабатывают именно на этом. И этот инвестиционный пуэр, он имеет такую большую-большую целую индустрию, о которой в России даже, возможно, не догадывается. Ли Гавэнь даже говорил, что вот вы русские, вы еще пока только начинаете понимать, что такое пуэр, но скоро у вас придет уже вот это понимание, так что вы, ребята из магазина правильного чая, вы давайте сейчас уже начинаете заниматься, покупайте у меня пуэры, в которые можно вкладывать деньги, вот, ну, мы так вот между ушей это пропустили, ага, потому что нам-то чай интересен, прежде всего, не как бизнес такой инструмент, вложение каких-то там средств, а как именно напиток, да, от которого можно получать удовольствие, от которого можно наслаждаться. Что же за индустрия? Помимо самого чая, помимо всех этих игр с закупкой в каждый сезон сырья и делания чая из этого сырья, существуют, например, целые книги издаются по пуэрам, то есть например, двухтомник мы видели от завода ДАИ, где есть фотография блина с каждой партией чая. подробное, значит, описание полиграфии для того, чтобы через несколько лет мы могли это отличать эти чаи друг от друга. И, значит, продукция ДАИ за, там, скажем, там, с 90 по там, 97 год это первый том, там, с 97 по 2005 другой том. И вот такие, ну, значит, каталоги, которые стоят, ну, таких каких-то приличных денег, я не помню, какие нам суммы называли, но там что-то 1000-1500 юаней за книжку. Кроме того, есть каталоги старых пуэров. Дело в том, что раньше весь пуэр издавался под торговой маркой Джунча, и большая часть пуэров делалась от компании TNNP, вот этого китайской торговой компании, занимавшейся исключительно торговлей и размещавшей заказы на производствах, ну, на разных, там, сначала на четырех государственных фабриках, потом на мелких производствах. То есть, с точки зрения этикетки, они все одинаковые более-менее, и понять, в каком году какой завод сделал, сложно. Поэтому специалисты, собственно, эти пуэры различают только по полиграфии. То есть, например, вот на этой этикетке иероглиф «ча», он там немножко смещен вправо, а вот этот иероглиф написан вот так вот, вот такая вот здесь закорючечка, поэтому, скорее всего, это там завод там манхайский и, блин, такого-то года. И все вот эти детали очень четко прописаны, опять-таки, существуют в каталогах, по которым вот подобный коллекционер, как Ли Гавэнь, ориентируется. То есть вот вам еще один кусок этой индустрии, на котором люди зарабатывают тоже какие-то деньги, относясь к чаю только вот как к бизнес-инструменту. Даже мы покупаем чай без возможности оценить его вкус или запах, или хотя бы посмотреть на лист, чтобы оценить сырье, ну, через интернет, тем более там в Китае, то мы можем легко нарваться на подделку. Подделок миллионы. Китайцы любят подделывать даже подделки. Это простое дело, причем очень часто подделки бывают даже высокого качества. Мы уже не раз говорили, что часто сталкивались с самым подделываемым брендом Даи, и он Эти подделки были хорошего качества, которые на первый взгляд даже не отличишь. То есть, если у тебя нет два одинаковых блина, один из которых подделка, другой оригинал, если они стоят вместе, то ты можешь легко подумать, что вот этот шу от Дайи, он, собственно, настоящий. Ребята могли бы сделать там свой какой-нибудь бренд и неплохо бы продаваться, но они выбрали вот этот путь подделывания, который в Китае не считается и сильно-таки зазорным. Это что касается больших минусов смешивания двух рынков и не оценивания чая с точки зрения вот попил и понял, когда ты перед покупкой дегустируешь и пытаешься осознать, нравится тебе он или нет. Не гонитесь за известными регионами, не гонитесь за брендами, если только это не просто какой-то заслуживающий уважение завод. Вот, а пытайтесь оценивать чай всегда по критерию попил и понял, нравится вам чай или не нравится чай. Кроме того, второй большой минус от этого инвестиционного, в кавычках, подхода к пуэру заключается и относится прежде всего к продавцам, ну, к таким людям, например, как я. В этом году купили, например, точа от известного китайского завода и торговой марки Даи. Точа – это форма прессовки, значит, пуэра в маленькие гнезда. Значит, купили мы эти точи, и какое-то время мы их не отправляли сразу в Россию, они у нас лежали в Китае, и что-то этот срок растянулся чуть ли не на полгода. Через полгода мы смотрим, что вот эти точи, они уже подорожали практически там в полтора раза, или вот на 25%, я не помню, это только за полгода, чай еще даже не выехал из Китая. Мы сейчас прям можем эти коробки с этими точами обратно продать китайцам и уже заработать денег. Мы их еще не привезли в Россию. И вот что-то мы стали размышлять, что вот мы купили, например, точи за такую-то цену, за цену X. Привезли, продаем, 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 целый год продаем, а на следующий год они стоят уже в два раза дороже. И на те деньги, которые мы заработали, значит, с продажи чая, ну, грубо говоря, себестоимость этого чая, мы можем купить этого чая уже в два раза меньше, потому что он стоит в два раза дороже. И это какой-то, вот, знаете, путь в никуда. То есть мы в итоге должны, например, каждый год повышать цену там, в два раза, да? Хотя по отношению к потребителям это будет неправильно, потому что, собственно, чай-то остался точно такой же. Просто растет вот этот вот мыльный пуэрный пузырь, который когда-нибудь долопнет, а сейчас пока он очень хорошо растет на инфляции. И это тоже большой минус. Вот, это основные мысли, которые у меня были по поводу разговоров с Ли Гавенем. А, собственно, мы многое из вопросов и бесед с этим удивительным человеком записали на видео. Все никак не можем нормально их смонтажировать и выложить. Это, оказалось, занимает очень много времени. Нужны люди, которые занимаются монтажом. У нас пока какие-то заминки с этим. Вот, но обязательно это сделаем, потому что вот, несомненно, будет интересно. В чем же проблема? Почему я начал этот разговор и немножко вот вам рассказываю про разницу рынков? Дело в том, что тот рынок, в котором речь идет прежде всего о пуэре как о напитке, о вкусном, хорошем и интересном, он часто смешивается с рынком инвестиционного. И дело здесь в первую очередь в сырье. На рынке инвестиционного пуэра есть несколько областей в Юнане, которые очень раскручены с точки зрения качества сырья. Ну вот лучший пример – это Лаобаньжан. В этом году стоимость одного дзиня сырья Маоча Лаобаньжан из Лаобаньжан достигла отметки 8000 юаней за дзинь. Это очень дорого. То есть представьте 40 тысяч рублей за полкило сырья, который еще не конечный продукт, который еще там в конечном продукте его будет просто меньше, да, например, у Луны там в 5-8 раз по весу уменьшается, ну, про Пуэра точно цифры я привести не могу, но, наверное, там тоже какое-то значительное уменьшение есть. Соответственно, понятно, что настоящие Пуэры, сделанные из исключительно лаобаньжанского сырья, будет стоить больших денег. Поэтому сейчас на обычном рынке, где продается Пуэр, ну, как чай, все, кому не лень, пишут, что вот у нас там пуэр из Лаобаньжан, когда на самом деле либо там какие-нибудь палки из Лаобаньжана или полежавшие в деревне Лаобаньжан, либо там содержание вот этого сырья, который действительно из Лаобаньжан, там, я не знаю, 1% от всего блина, но тем не менее можно написать на блине Лаобаньжан и толкать его там в 3 раза дороже, чем там из Ю или ну, из каких-то других мест. И люди не понимают, что сырье-то оно сырье, марка это марка, но одно дело, когда это пуэр сразу продается как инвестиционный, скорее всего, он сделан в ограниченных партиях, скорее всего, для экспорта, и, скорее всего, он сразу позиционируется как вот будущий антиквариат. И другое дело, вот этот обычный потребительский массовый чай. Не секрет, что сейчас многие чай покупают через интернет, напрямую у китайцев через там eBay или китайские аукционы, типа там Taobao. Так вот, разводок на тему вот этого раскрученного сырья сейчас очень много. И когда, значит, вот Гавейн рассказывает, он продает какой-нибудь там чай из очень хорошего региона с каким-нибудь офигительным сырьем, к нему приходит человек, говорит, а я вот, блин, на Taobao увидел в 20 раз дешевле или там в 100 раз дешевле, говорит, что за фигня? Мне ему, говорит, нечего даже ответить, потому что, ну, человек не понимает разницы, что есть чаи такие для питья, есть чаи качественно другого уровня, который ты можешь даже сейчас не оценить, который проявит себя, возможно, только через несколько лет, да, но так как у них одинаковое название, например, название происхождения сырья, то получается сумятица. Мы у него пытались спросить, вот, например, где же сейчас лучшие пуэры делают, может быть, здесь какая-то фабрика, которая или производство, которое выделяется. Он говорит, нет, производство у всех примерно одинаковое, как бы основная задача производства, особенно если речь идет о шенпуэрах, естественно, когда мы говорим про пуэры высокого качества, это шены. Потому что шены, опять-таки, по словам Гавейни, это обрезок, шу-пуэр это обрезок шен-пуэров. Да? Вот, и производства лучшего его как бы нет. Производит себя примерно одинаковым образом. И главная разница – это сырье. Торговых марок тоже сейчас очень много, и сейчас каждый стремится сделать свою марку, потому что это очень просто. Ну, напечатал этикетку, там дал денег дизайнеру, он тебе что-то придумал, вот, и вот тебе торговая марка. Поэтому, говорят, сейчас ориентироваться на торговые марки завода не стоит, нужно всегда ориентироваться на сырье. И если ты хочешь быть профессионалом в пуэре, ты должен прежде всего разбираться в сырье. Какое это кустовое сырье, там террасное сырье, это деревья. Если деревья, то это какие старые деревья, молодые деревья и так далее. То есть разбираться в географии происхождения, потому что, собственно, от географии произрастания очень сильно зависит вкус пуэра. Мы, например, вот даже в этом сезоне закупили много пуэров, серии пуэров, собранных из разных мест, для того, чтобы просто сравнивать. И по традиции заканчиваю свой выпуск подкаста вопросами от наших слушателей. Вконтакте Алиса Егорова меня спрашивает, читала, что белый пуэр считается скорее улуном, нежели пуэром. Меня это немножко сбило с толку, поскольку я все же считаю его пуэром. Что есть истинное мнение? И насколько ценным считается вообще белый пуэр в вопросе инвестиций в чай? После этого задает вопрос Макс Мулихин, наш постоянный слушатель и наш постоянный задаватель отличнейших вопросов. И в своем вопросе он фактически отвечает Алисе. А второй, Макс, твой вопрос, я на него отвечать пока не буду, я его сохраню для темы о красном чае. Но сейчас постараюсь немножко поговорить про белый пуэр. Вот Алиса спрашивает, что такое белый пуэр? Это больше пуэр или улун? Вот. На самом деле здесь нужно сейчас четко и понятно разложить в своей голове все по полочкам в вопросах терминологии. Что такое пуэр, что такое улун и что такое белый чай? Мы знаем, что пуэр – это чай, который относится к сырью, географически собранному в Юнане, который относится к типу сырья, как юнанский крупнолистовой. И также пуэр – это чай, приготовленный по определенной технологии, которая включает постферментацию. Улун – чай, собранный с определенных сортов, значит, куста, изготовленный по определенной технологии, будучи сферментированным наполовину. И белый чай. Белый чай, приготовленный из, опять-таки, определенного сорта куста, дабай, например, если мы говорим про северфудзянские белые чаи, изготовленный, опять-таки, по определенной технологии, совершенно не схожий ни с лунской, ни с пуэрной. И тут мы имеем непонятную штуку под названием белый пуэр. Определенно белый пуэр совершенно никак не относится к улунам, поскольку здесь не идет речь о технологии, схожей с улунской, и не идет речь о половинной ферментации, остановленной половинной ферментации. Но к чему же тяготеет больше белый пуэр? К белому чаю или пуэру? Определенным образом, когда мы говорим про белый пуэр, например, в моей голове рождаются две картинки. Первая картинка – это блин, сделанный из ябао, так называемых пуэрных почек, таких крупненьких, толстеньких, зубчатых. И блин пуэр, сделанный из нежных типсов, покрытых белым ворсом, фактически прессованным байхао инжэнь. Так вот, если мы говорим про ябао, пуэрные почки, то это можно обозвать белым пуэром, поскольку почка собирается действительно с пуэрного дерева, причем с определенного только сорта, значит, или какой-то разновидности этих пуэрных деревьев, то есть такие почки бывают не на всех, значит, камелиях юнаньского крупнолистового. Если же мы говорим про байхао пуэры, чье сырье похоже на байхао инжень, то это в большей степени просто белый чай. Вот я сейчас даже сказал и запутал себя и вас, потому что это даже не белый чай, а зеленый чай. Это люиньчжэнь, спрессованный в блин. Люиньчжэнь отличается от байхаоиньчжэнь, технологии изготовления, которая является технологией зеленого чая, а не белого. И по факту вот эти пуэры, сделанные из пушистых типсов, это совершенно никаким образом не пуэр, поскольку это не юнаньский крупнолистовой, а почка, поскольку технология не шэн пуэра, и пуэром ее роднит только форма, прессовка в блин. Более того, если мы говорим об инвестировании в байхао пуэр, то затея это не очень хорошая, потому что зеленый чай, сделанный из почек, со временем не улучшает своих свойств, а наоборот ухудшает их. Я даже слышал мнение о том, что после 5 или 6 лет в подобном чае происходят какие-то процессы, и почка начинает подгнивать. Это очень не здорово, это очень невкусно, и поэтому к длительному хранению байхао пуэры не могут быть отнесены, они становятся со временем только хуже. И пить их хорошо как раз свежими, прямо вот, значит, с куста, не больше года. В этом есть некая ценность, поскольку чай получается нежным, таким интересным, легким. Когда-то он даже считался женским таким чаем, сделанным в противоположность грубому и дерзкому молодому шен-пуэру, например. А появился белый чай, белый пуэр, точнее, по мнению некоторых людей, для того, чтобы повысить стоимость пуэра. Пуэр, насколько мы знаем, дешевле остальных чаев, например, улунов или красных чаев, или зеленых чаев. И для того, чтобы немножко повысить уровень, так скажем, авторитет этого вида чая, стали прессовать почки, ну, потому что белый чай, он классически чуть дороже остальных чаев и выглядит красивее, чем вот эти все смятые огромные листья там со старых гушу. Так вот появился белый пуэр. Стоит себе всегда отдавать отчет в том, что белый пуэр – это не пуэр, а прессованный зеленый чай, сделанный из почек. Стоит себе отдавать отчет в том, что он не приобретает никаких свойств с хранением, и пить его надо свежим. Поэтому слушать продавцов на тему эксклюзивности и какой-то офигенности их белого пуэра не надо. Надо пропускать это мимо ушей. Чай сам по себе интересный, ну, его стоит пить, ну, как, в принципе, любой чай, но не зацикливаться на какой-то его вот эксклюзивности. Это что касается белого пуэра. Макс еще спрашивает, похож ли юнаньский белый чай на фудинский. Я думаю, что похож. И, собственно, по вкусу он действительно похож. Но поскольку это разные провинции, разные географические условия, отличия в чае для человека, имеющего опыт питья, они налицо. То есть, если ты попьешь Баймудань там, или Байхаоньчжэнь из Фудзиани, там, из Юнани, то разница будет очевидной. Они не хуже, не лучше, но они вот разные. Хотя сорт куста, возможно, даже один и тот же Дабай. Я не знаю, в Юнани Байхаоньчжэнь из какого сорта делают. Наверное, тоже Дабай. Вот. Это все, что касается разговора о Байхао или белых пуэрах. Таким вышел пятый выпуск подкаста о правильном чае Типот. Всем спасибо за внимание. Задавайте ваши вопросы, задавайте темы и тон для новых выпусков. Всего всем доброго, приятных чаепитий.